Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира не изменился. 8-495-959-59-39. И ведущий вечернего субботнего эфира тоже пока не меняется. Это Сергей Комаров, ваш покорный слуга. Всем добрый вечер. Ну что же, наконец-то. Наконец-то мы услышали в храме эти замечательные слова «покаяние, отверзими двери, жизнодавче». Стояли уж сегодня на коленочках в полутьме храмовой и молились, чтобы Бог отверз каждому из нас двери покаяния. А что это значит? Да очень просто, как по мне, чтобы каждый понял, что такое покаяние для него в данный момент жизни. Потому что для каждого человека покаяние в тот или иной момент жизни – это что-то разное. То есть у каждого свои проблемы, свои какие-то преграды на пути к Богу. И человек один и тот же, допустим, в 2023 году перед Великим Постом и в 2024 году перед Великим Постом – это уже немножко другой человек, и перед ним какие-то уже, может быть, другие задачи стоят. Так вот, мы просим Бога: помоги понять мою задачу на данный момент, покаяние отверзими жизнодавче, потому что если Бог не поможет своей благодатью, просвещающей, освящающей человека, то человек сам не разберется, запутается и будет делать что-то не то. А, как говорит апостол Павел, кто незаконно подвязается, не увенчивается. То есть подвязаться надо правильно, законно, по закону Божьему, по согласно духовным законам, которые Господь дал. И вот это правильно в жизни каждого человека – это нечто свое, то, что касается покаяния. Вот уже забрезжил Великий пост, пока еще так вдали, но сегодня мы уже открыли Триотпостную книгу Великого Поста, которая будет нас сопровождать и во время подготовительных недель к Великому Посту. Первая из которых, если смотреть по триоде постной, это неделя мытаря и фарисея, хотя перед ней читается в предыдущее воскресенье чтение о Закхее. Интересная такая история, что это тоже история про мытаря, но это, скажем так, чтение не зафиксировано в триоде постной, то есть нет в триоде постной отдельной такой недели. Неделю от Закхея, хотя она есть в богослужебном уставе. И она присоединяется, получается, к подготовительному, к Великому Посту циклу, но в Триоде Постной нет такой службы. Вот что интересно. Может быть, со временем когда-то добавят, не знаю. Потому что по смыслам, да, по смысловому ряду события Закхея, вот эта история с Закхеем, она очень хорошо укладывается в подготовку к Великому посту. И обычно авторы, которые пишут книги о Великом посте, они с Закхея начинают, если говорят об этих подготовительных неделях. Что такое Закхей, история с Закхеем? Это тема желаний человеческих, да, чего хочет Бог. Вот Закхей очень захотел видеть Бога, созерцать его, приблизиться к нему, понять его. И это его и подняло на дерево. Вот. И это желание, собственно, и поставило его перед очи Христовы и привело Христа в дом. Нужно желать быть с Богом, желать спасения, как кто-то из авторов писал, что спасение состоит в желании спасения. Кто желает, тому Бог даст. Кто стучит, тому отворят. Итак, вот мы в преддверии, ну не то чтобы в преддверии, начинаем некоторый подготовительный путь к Великому посту. И это замечательно. Это прямо сообщает какую-то радость, что уже очень хочется поста, очень хочется вкусить этого состояния естественного для человека грешного, что покаянное состояние, время духовного труда над собой, время сокрушения греха, пересмотра своей жизни, это естественное состояние для грешника. Вот, и нам дается много временных периодов в течение года, когда церковь нас призывает радоваться. Огромное количество праздников, там, предпразднеств, попразднеств, пасхальный цикл там, и так далее. Но мы чувствуем, как люди грешные, некую ограниченность нашей вместимости по отношению к этой радости, потому что ну, вот, не созрели мы. Чуть-чуть там где-то порадовались, а потом скатились в радование плотское. Поэтому снова и снова наше сердце устремляется к покаянию, чувствуя, что там естественное состояние для человека грешного. Оно такое, знаете, очень правильное и не заключающее в себе каких-то опасностей по сравнению с темой радости. Хотя кто больше, кто меньше вкушает эту радость, соответственно, и переживает христианство. Вот Серафим Саровский, который говорил: «Радость моя каждому, кто к нему приходил, Христос воскресе, радость моя», да, он, конечно же, вот такой радостный святой, но каким путем он шел к этой радости, и сколько было плача и скорбей в его жизни, сколько было радостотворных этих радостотворного плача в его жизни, это отдельный вопрос. Тут все вместе стоит, где плач о грехах, плач духовный, там и радость о Христе. А где радость, там обязательно плач о состоянии своего сердца. Это все очень взаимосвязано и таинственно взаимосвязано в жизни христианина. Это все некий опыт, опыт жизни во Христе. Итак, мы с вами завтра уже будем слушать притчу о мытаре и фарисее, рассказанную Христом. Вот церковь выбирает именно эту притчу, чтобы начать подготовку нашу к Великому посту. Давайте мы к этой притче сегодня обратимся и постараемся истолковать ее, исходя из предания нашего церкви, и что-то важное для себя понять. Как всегда, в разборе любого отрывка Священного Писания важен контекст. И очень часто мы грешим тем, что спорим по тому или иному месту из Писания или сами на него набрасываемся, не учитывая контекст, и отсюда страдает что-то в нашем понимании. Иногда можно понять ну, совершенно неправильно тот или иной стих, не учитывая контекст главы, книги, контекст всей Библии. Для того, чтобы понять, что Библия говорит о чем-либо, например, о молитве, о покаянии, о посте, нужно по возможности обратиться ко всему библейскому контексту, что говорится в Ветхом Завете, в Новом Завете. Как обрамляется та или иная мысль, которую мы вот именно сейчас читаем. И иногда контекст, он очень сильно корректирует прямой смысл тех или иных слов Писания. Поэтому давайте обратимся, по крайней мере, к микроконтексту, да, к локальному контексту этого места. Притча о мытаре фарисея есть только в Евангелии от Луки, в 18 главе. Чем же она предваряется? Вот предваряется она интересным разговором Христом с учениками и людьми. Христос в 17 главе предыдущей рассказывает ученикам немного о обстоятельствах своего второго пришествия, обстоятельства конца мира. Вот он говорит, что не придет Царствие Божие приметным образом, да, придут дни, когда пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого и не увидите. Потом, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Это 24 стих 17 главы. И потом вот такое грозное предупреждение, что в последние дни жизни мира будет так же, как с Содомом. В день, в который Лот вышел из Содома, выше даже возьму, да, как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого, да, то есть будет так, как при потопе, и Христос объясняет, что это значит. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Потом говорит, что как во дни Лота было, вот так же будет тоже при втором Христовом пришествии. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Кстати, заметьте, что по сравнению с ситуацией перед потопом мы видим более подробный перечень человеческих деяний. Если при Ное только ели, пили, женились, выходили замуж, ну, такое плотское какое-то направление жизни, что и отмечается, собственно, в 6 главе книги Бытия. Господь смотрит на жизнь людей и отмечается, что их жизнь – это плоть, да, ну, то есть только плотское все. Не может дух мой пребывать среди таких, говорит Господь. Ели, пили, женились, выходили замуж, все. Поесть, удовлетворить там еще какие-то потребности, и все. А вот при Лоте уже более, такой, скажем, более развитое греховное состояние человеческое. Тут у нас что, ели, пили, все тоже. Есть и пить будут всегда вкусно. Ели, пили, но добавляется, покупали, продавали, садили, строили. То есть вот это овладеть землей, построить благополучный бизнес, собрать как можно больше имущества движимого и недвижимого. Это уже интуиции более развитого в грехе человечества. Это мы уже видим при Лоте. И вот Христос говорит, что так, то есть и как при потопе, при Ное, и как при Лоте во времена Содома, так же будет, когда Сын Человеческий явится. Вот. Тут много еще такого интересного сказано. В ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. В общем, ученики, услышав это, очевидно, испугались этих грозных речей, не знали, что думать. И вот уже в начале 18 главы Христос начинает их как бы утешать. То есть он дает некие ключи к пониманию того, как готовиться к этим временам, как себя вести, как настраивается. И вот он говорит про то, что должно всегда молиться и не унывать. И произносит знаменитую притчу о судье, который Бога не боялся, и о вдовице, которая его доставала. Да, вот сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. То есть какова подготовка ко второму пришествию Христову? Что самое важное? Что даст человеку правильное состояние духа? Вот, не унывать прежде всего и всегда молиться. И вот Христос рассказывает притчу о необходимости постоянной, неустанной молитвы. Чтобы быть услышанным, надо молиться постоянно и неустанно. А вот вторая притча, сразу после этой, уже притча о мытаре и фарисее. И она тоже, собственно, о молитве, только она подчеркивает, что молитва должна быть, кроме того, смиренной. По сути, это разговор о молитве, это разговор о покаянии, потому что притча о покаянии тоже. Это разговор о смирении. Это разговор, продолжение темы второго пришествия Христова. То есть Христос продолжает рассказывать, каково правильное состояние духа, которое должны иметь ученики Христовы перед его вторым пришествием. И как это состояние духа стяжать, как готовиться ко второму пришествию Христову. Вот таков контекст произнесения этой притчи. Кроме того, перед тем, как рассказать саму притчу, Христос обращается, нет, по-другому скажу, перед тем, как передать нам эту притчу, евангелист Лука подчеркивает, это 9 стих, сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Ага, значит, рядом со Христом находились не только его ближайшие ученики, апостолы, но, очевидно, и фарисеи, какие-то другие люди, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Эти слова тоже связаны с тем, что мы сказали выше, поскольку, возможно, как можно вывести из этого всего контекста, некоторые, слушая Христа, думали, ну, это же не про нас все, да, вот как и мы, часто слушая Евангелие или проповеди обличительные, да, вот Евангелие, имею в виду какие-то места, которые касаются неблагополучных персонажей, Иуды, например, или еще кого-то. Мы как бы так говорим про себя, но это же не про меня, но это же не я все-таки, да, я же так не могу докатиться до такого состояния. И вот, очевидно, некоторые слушающие Христа тоже так думали, ну, да, страшным будет время при втором пришествии Христовом, но это же меня не касается, то есть то, что Христос говорил о временах Содома, о временах потопа, ну я ж не такой. И вот Христос, очевидно, читая эти мысли, понимая состояние сердец этих людей, ну и в назидание всем нам, говорит эту притчу. Да. Но заметим, что она адресована была конкретным людям, которые стояли перед Христом, которым надо было вот именно это услышать в данный момент. И начинается притча. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей и другой мытарь. Поговорим, давайте, про два этих образа. Собственно, сказано-то уже сколько всего, да, про фарисеев, про мытарей. Уже мы это все выучили, эту грамматику. Вот. Но, знаете, как апостол Петр говорит, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. То есть мы много знаем, но сами себе должны напоминать. И те или иные идеи, которые, может быть, были слышимы нами, потом забыты, они, может быть, сейчас как-то нам помогут, потревожат нашу совесть. В общем, давайте еще раз повторим то, что мы знаем про фарисеев и про мытарей. Что это за две такие социальные группы или религиозно-социальные группы? Слово «фарисей». Сегодня оно у нас ругательное, то есть под этим словом мы понимаем человека лицемерного, двуличного, показушного, снаружи хороший, внутри плохой. Однако во времена Христа дело обстояло совершенно по-другому. Это слово было красивым, исполненным прекрасного значения, очень уважаемым. То есть носители этого статуса были очень уважаемы. Это почтенная элита иудейского общества. Главным в жизни этих людей была религия. Это были скрупулезные исполнители иудейского закона. Вообще слово «фарисей» от еврейского «пирушим» происходит от глагола, который означает «отделяться», «выделяться». Предполагается, что фарисеи возникают во времена вавилонского плена, именно в пику вот этой языческой вавилонской культуре. Да, то есть это те, которые придерживались курса на размежевание с иноплеменниками, вот, те, которые отличались, отделялись от них, они изучали закон, пытались его исполнить, вот, старались, чтобы ассимиляция, вот эта неизбежная, никак их не коснулась. Да, и есть еще предположение, что слово «фарисеи» от глагола «лефареш» – объяснять, толковать, поскольку фарисеи были признанными специалистами в изъяснении закона, не только в исполнении его, но и в изъяснении. Претендовали они на роль учителей народных, вот, и возводили свое происхождение к книжнику Ездре, который тоже истолковывал Священное Писание народу, учил его. И надо сказать, что изучение Торы, это Пятикнижие Моисеева, на то время было настолько серьезным и тщательным, что комментариев на то время уже было огромное количество, позднее они составляются в особую книгу «Мишна», толкование на которую, в свою очередь, приводит уже к появлению многотомного Талмуда. Вот. И времена Христа – это как раз-таки времена, когда вот эти комментарии, законодательные предписания развиваются, и об этом много спорят. И действительно, тема важная. По сути, тема касается закона Божьего, как исполнить закон правильно. Для того, чтобы его исполнить правильно, его перед этим нужно понять. Для иудейского сознания вот это понять, это было исключительно важно. Понять было даже важнее исполнить. Ну почему? Потому что это та теория, которая предваряет практику. И фарисеи были специалисты и в том, и в другом. Они действительно, как честные ребята, трудились над исполнением закона и над его пониманием тоже корпели постоянно. Вот. Вот древний историк Иосиф Флавий писал о фарисеях так. Они ведут строгую жизнь и отказываются от всяких удовольствий. Они следуют лишь тому, что разум признает за благо. Они почитают старших и не позволяют себе противоречить их постановлениям. Они пользуются таким влиянием на народ, что все богослужебные обязанности совершаются по их начертаниям. То есть фарисеи были, в общем-то, очень ревностными исполнителями закона, в них было очень много хорошего. Они не безусловно плохи, да, они были подвижники своего рода. Мы дальше вот будем говорить о тех подвигах, которые именно этот фарисей из притчи совершал, о десятине, о посте особом. Это очень характерно вот для фарисейского сознания сделать не только то, что заповедует закон Божий, предварительно в этом разобравшись, но сделать еще больше. Причем делалось это, ну, действительно из любви к Богу, вот, по искреннему влечению сердца человеческого к Господу. Поэтому фарисей, который приходит в храм помолиться, в целом, да, мы сейчас берем фарисеи вообще, кто такие фарисеи в то время, это очень уважаемые люди, лучшие люди иудейского общества, элита, те, которых слушали, те, которые учили, и народ считал их лидерами религиозного мнения и чуть что советовался именно с ними. Заметим, что вот мы уже знаем концовку этой притчи, но когда Христос эту притчу рассказывал, то, безусловно, такая концовка, которая есть, да, она не предполагалась совершенно. То есть вот, когда Христос называет два таких кодовых слова «фарисей» и «мытарь», или «мытарь» по-разному говорят, то тут концовка уже предопределена контекстом того времени. Фарисей должен сказать что-то умное или сделать что-то благочестивое, а мытарь в очередной раз доказать свое ничтожество, свою гнусную сущность. А совсем наоборот все получилось, как мы видим. Итак, вот мы сейчас, скажем так, вошли в контекст того времени относительно понятия фарисей. Что должны были представлять слушатели Христа, когда он просто произносил вот это слово «фарисей». Фарисей пришел в храм помолиться. Вообще очень хорошее начало. В храм пришел помолиться кто? Не кто-нибудь, а фарисей. прекрасное начало. Ну, вот как сегодня бы мы сказали, ну, что какой-то очень уважаемый, благочестивый человек пришел в храм помолиться. Да, вот на то время это звучало именно так. Ну, а теперь мытарь. Что мы знаем про этих людей? Сейчас, тоже замечу, слово «мытарь» у нас вызывает такие положительные ассоциации, жалостливые какие-то. То есть мы уже знаем, что мытарь, он там плачет, кается, он хороший. Он плохой по поступкам, но хороший в душе, добрый внутри. Вот, и сам этот контекст, он уже влияет на восприятие нами этого слова. Мы произносим «мытарь» и сразу хотим быть похожими на него, ну, в его лучших проявлениях. Он для нас вот такой, ну, хороший человек, да, заблудившийся хороший человек. Но на то время, когда Христос произносил это слово, конечно, понимали его совсем по-другому. Никакой он не хороший, он очень был плохой, это отвратительнейший образ. Честно говоря, отвратительнейший образ. Вот, совсем не олицетворение покаяния, наоборот, олицетворение беззакония, сребролюбия и так далее. Ну, мы знаем, да, что мытари – это наемные сборщики податей для римских захватчиков, которые оккупировали Иудею в 64 году до Рождества Христова. Для сбора пошлин римляне устраивали особые учреждения. Их можно уподобить в каком-то смысле нашим сегодняшним таможням или налоговым инспекциям. По славянски таможня – это мытня. Вот по-украински таможня – это мытница. Вот. И начальники вот этих мытарей, которые занимали ключевые посты, пользовались у римлян большим влиянием и доверием. Для сбора налогов они набирали людей из низших слоев общества, не отличавшихся доброй нравственностью. Вот. И вот эти сборщики, которые получали практически неконтролируемый доступ к большим деньгам, конечно же, использовали свой статус как источник обогащения. Мало того, что они оббирали людей, выдавливая из них налоги для римлян, они еще и клали в карман себе. И тут был факт гнусного предательства родины, они были коллаборационисты, ну и факт их бесчестной наживы. Если вот поискать образы в истории, это, наверное, полицаи времен Великой Отечественной войны. То есть свои односельчане, там свои люди русские, которые переходили на сторону гитлеровцев, служили им и над своими издевались. То есть тут налицо несколько действительно серьезных преступлений. Это предательство родины, это сребролюбие, оббирание своих же. Вот. Для иудеев мытари были и религиозно нечистыми, потому что они соприкасались с язычниками и, следовательно, осквернялись. Поэтому синонимами этого слова в то время были такие слова, как вымогатель, притеснитель, предатель, грешник, вор. Вот, например, можно посмотреть некоторые цитаты, как в то время сам Христос использует вот это слово «мытарь», ну, в каком ряду, да, вот, например, он говорит, ну, или Христос, или евангелист говорит, да, в паре вот со словами «грешник» или «блудница». Вот Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Ну вот, пожалуйста, где блудница, там и мытарь стоит. Или приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Вот мытари и грешники, по-другому быть не может. Если и церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь. Да? То есть мытарь, грешник, язычник – это синонимы одного ряда у евреев того времени. Интересно, что мытари вот эти самые любили Христа и ходили за ним. Ну, опять же, тут понятно, да, что как раз-таки они чувствовали необходимость в спасителе, искупителе. И те из них, у которых совесть уже начинала болеть, но они отстать от этого постыдного дела не могли, они во Христе видели единственную возможность спасения. Это тот, кто их услышит, поймет, приласкает, утешит. Вот. Даже и Иоанн Креститель, когда мытари к нему приходили, помните, он не говорил им: срочно оставьте ваше гнусное дело. Он давал это на рассмотрение человека, чтобы он сам созрел к этому. Он говорил только, что там, не берите лишнего. Вот. И Христос тоже к ним относился как-то вот лояльно. Интересно, что Христос гневался на фарисеев, знаменитое горе вам, книжники и фарисеи, восьмикратное, да, в 23 главе от Матфея, но ни разу не сказал прямо вот там: горе вам, мытари. Понятно, что да, Христос использует это слово в таком контексте нехорошем. Ну, так говорили в то время, это был факт, то, что они исполняли нехорошую работу. Но Христос вот в них видит какой-то потенциал, как кающихся грешников, он их видит. Вот, и многие из них таковыми были. Более того, как мы знаем, вот, Закхей, мытарь, обратившийся ко Христу, потом один из учеников Христовых, один из 12, Матфей, евангелист, а бывший мытарь. Вот почему-то там, так сказать, эта искра, она возникала, искра веры и любви ко Христу. А вот среди фарисеев меньше. Хотя в книге Деяний мы читаем, что впоследствии уже и фарисеи некоторые стали приходить в общину. Но во времена Христовы, во времена Христа, жизни Христа, да, было с этим сложно. Фарисейское сознание само по себе, оно противилось тому, что Христос говорил. Потому что проповедь Христа, она вот была совершенно иная в этом смысле. Итак, они заходят в храм. Вот мы уже два образа этих нарисовали, да, и прочувствовали, надеюсь, хотя бы так немножко, что ощущали слушающие Христа, услышав два таких слова, одно из которых, ну, точно для них было, как сейчас бы сказали, триггерным. Мытарь, да, мытарь и фарисей, да как их вообще вместе можно поставить? Между прочим, когда мытарей видели на улице, то их обходили стороной в буквальном смысле, могли плюнуть им под ноги, проклятие какое-то сказать. Они были отбросом общества для иудеев. И вот фарисей, став, молился сам себе так. Ну, очевидно, либо сам в себе, либо как-то шепотом, вот, это, собственно, не важно. Сам в себе так: Боже, благодарю Тебя. Прекрасное начало, да, поблагодарить Бога. Начал очень хорошо. Но читаем, за что он благодарит Бога дальше, и ужасаемся. Ибо я не таков, что я не таков, как прочие люди. Вот, друзья, как бывает, слова молитвы могут быть правильные. Там человек, допустим, читает «Отче наш», или «Богородицу», или «Спаси Господи, люди Твоя». Читает правильную молитву, правильные слова произносит, но сердце его от Бога далеко. Дух его далеко от Бога. Вот, так что молиться нужно правильными словами, но, конечно, нужно соответствовать этим словам в своей жизни. Иначе эта молитва будет, ну, вот такой, как у фарисея, иметь такую же цену. Боже, благодарю Тебя. Так, прекрасно. Дальше. Что я не таков, как прочие люди. Вот как он хватил. Прочие люди, то есть все. И прочие люди для него это не более, не менее, как грабители, обидчики, прелюбодеи. Вот уж эти обобщения. Как и мы иногда любим обобщать, там, говорить что-то про весь мир, или там всю Европу, или всю Америку. Там много плохих дел, но это не значит, что все и все. Там тоже Церковь Божия есть, тоже есть люди сопротивляющиеся, спасающие. В общем, будем осторожны с обобщениями, братья и сестры. Потому что обобщение – это вот такое фарисейское дело. Так, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. И вот прочие люди для него грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытарь. То есть, получается, что он свел эти грехи к мытарю тоже. Да? Или как этот мытарь, то есть, все равно быть грабитчиком, обидчиком, грабителем, обидчиком, прелюбодеем или мытарем, это одно и то же. Ну, а прелюбодейство-то уж к чему, да, если разбираться. Мытарь-то в этом-то, может быть, был невиновен. Ну, вот какая молитва, что называется, начал со здравия, а кончил за упокой. Да, благодарю тебя, Господи, что я не такой грешник, как этот мытарь. А вот цена фарисейской праведности, друзья, которая, конечно, как некая тень бегает и за всеми нами. Почему? Потому что, ну вот, в чем, собственно, вот проблематика этого фарисейского сознания, в чем ужас? Ужас в том, что оно паразитирует на хорошем. Фарисей, как мы говорили уже, он молодец, он много делает для Господа, он не приспособленец, он пытается искренне Богу угодить, но заблудился там по дороге в понимании этого пути. Вот. Но в чем, собственно, это иудейство? Это приверженность к исполнению буквы церковного закона без анализа ситуации, без учета контекста. То есть цель религиозной жизни предполагает внешнее совершение каких-то заповедей. А живые отношения с Богом подменяются какой-то магией исполнения. Мы продолжим чуть позже, а сейчас ответим на звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос по поводу молитвы. Не, постоянно молитесь, постоянно непрестанно. Вот непрестанно, то есть неустанно. То есть, значит, не уставая. И еще есть вот такой как бы совет. Мы же все когда-то умрем, каждое свое время.
А, я прошу вот, прощения, Бог... а точно там сказано неустанно? Как я помню, непрестанно молитесь, сказано.
Непрестанно.
Непрестанно, да. Поэтому тут тема усталости, вот мне кажется, не очень.
Ну да, этот. Есть такой... как бы совет, мы все умрем в свое время, и вот когда душа отойдет, Бог спросит, ну, это понятно, что это как бы на честном мнении вот, священников, Бог спросит, ну что, и вот самое лучшее, мы же не можем там ему говорить, там, как здесь мы друг перед Богом правду, а сразу сказать, Господи Иисусе Христе, сын уже по нему нарушено, или этот, молитва мытаря, Боже милости, буди не грешным. То есть, как бы, вот такое
мнение. Так, а в чем вопрос? Я вот не понял до конца.
Ну, то есть, ну, это как бы потому, что мы же хотим как-то заглянуть, ну, за ту завесу, что нас ждет впереди. Все-таки вот душа выйдет, а мы же далеко не праведны, то есть далеко не святые.
Так, так, и?
Вот, ну, и Бог спросит, вот, ну, как ты? Ну, что ты скажешь?
Чем ну, как такой? Спросит. Вот, это наше такое, понимаете, человеческое представление, что как в «Матрице», вот, да, там Нео вот, попадает, и его спрашивают. Там никто не будет спрашивать.
Не говорить, а прочитать молитву. А прочитать молитву, значит, здесь надо, на земле, чтобы там прочитать молитву, значит, наверное, здесь
там надо. Там не надо будет читать молитву. И да, я понял, мне кажется, я понял ваш вопрос, спасибо. Смотрите, там не надо будет уже читать молитву. Потому что там все очевидно. То есть там мы уже сдаем, скажем так, сдаем отчет вот, наших молитв земных. Там уже молиться мы не будем, потому что все, жизнь окончена, и ты уже ничего не можешь исправить, как говорил Достоевский, ад — это поздно. Вот, и молитва, она уместна здесь, как просьба к Богу помочь нам на пути ко спасению. А там этот путь уже закончился. Мы приходим к Богу уже с багажом неким в нашей душе, который будет иметь некую ретроспективу вечности. Вот. Так что там уже это не время молитв. Да, загробная жизнь – это уже не время молитв. Это уже время ожидания и суда. Там частный суд, там ожидание и страшный суд. Поэтому вооружаться мыслью, что нам непременно надо будет произнести молитву, когда мы увидим Бога в ответ на его какое-то вопрошание, это, ну, такая история, знаете, такая какая-то, очень народная, человеческая такая какая-то история, как некий образ, может быть, да, того, что там будет происходить, но образ, конечно, весьма далекий от той реальности, которую мы не можем себе даже представить. Там же не будет вопрос-ответа, ну что, как дела, садись там, ну что ты, и все будет зависеть от того, как мы ответим, да, там, мы как в форме будем или нет, проявим дипломатичность и изобретательность или нет, хорошо ответим или плохо. Богу не нужно ничего спрашивать, он все видит и знает, и нам тоже слишком очевидно будет там уже все. Там не надо будет разговоров никаких, да, спрашивать, отвечать. Все будет слишком очевидно и страшно очевидно. Златоуст говорит вообще, что суд этот решит один взгляд Христа на тебя. Вот. И сама наша совесть, она даст нам некое удостоверение спасения или погибели. Что это будет очевидно, все-таки ты любил Бога при жизни или нет. Вот и все, так что там диалогов никаких не будет. Это все-таки человеческие наши придумки. Они не всегда плохие, но они очень несовершенные просто. Итак, мы идем дальше. Итак, мы говорили, в чем ужас фарисейства самого по себе, да, в том, что оно паразитирует на хороших вещах. Вот человек может быть большим тружеником, но если он полагает цель религиозной, духовной жизни в исполнении чего-то, то он, конечно, придет к ошибке, зайдет в тупик. Во-первых, Христос говорит, если исполните все повеленное вам, представьте себе, все, ну, то есть все заповеди евангельские, кто может сказать, что он их исполнил? Какой безумец когда-то так скажет? Но Христос говорит таким, если бы кто-то захотел так сказать. Говорите в себе, мы рабы ничего не стоящие. Да, там по-церковно-славянски рабы не ключими. Потому что сделали только то, что должны были сделать. Ну и вообще цель жизни церковной-то это не исполнение каких-то спортивных нормативов. Подвиг нужен, труды нужны, исполнение чинов, дисциплин церковных необходимо. Это все дорожка, по которой мы идем к Богу, по которой церковь, нас взяв за руку, ведет к Богу. Это духовные упражнения, аскетические упражнения, которые формируют состояние души человека, отверзают сердце человека навстречу благодати Божией. Это некие инструменты. И когда человек сбивается с понимания вот этого всего как инструментария на понимание этого всего как цели жизни духовной, то, конечно, его ждет фиаско. Вот. Это уже не христианство. И если человек считает, что он вот что-то вот правильно делает и делает достаточно, да, если его мысль начала двигаться в этом направлении, то, во-первых, невозможным для него станет не осуждать тех, кто этого не делает. Это подспудно будет происходить. Я хожу в храм каждое воскресенье, а вот это вот не ходит соседка. Она ходит раз в месяц. Ну, конечно, благодарю тебя, Господи, что я хожу каждое воскресенье. И шепотом так, как не так, как эта соседка. Вот. Или заметьте тут, кстати, еще что. Ведь прекрасно видно, кто постится, кто нет. Ну, в смысле вот таком внешнем. Кто ходит в храм, кто нет. И если об этом думать, на этом зацикливаться, то мы никогда не избавимся от классификации плохой-хороший. Она совершенно преступная и лживая. Вот. А христианство не является религией хороших. Христианин призван к нравственному росту. Но христианин – это тот, кто видит, насколько он нехорош на самом деле. Вот, как это у преподобного Исаии, подвижника, там написано, что тот, кто не видит своих грехов и страстей, считает себя другом Божьим, он пишет. Да, а тот, кто очистился от страстей, непрестанно плачет Богу о зараженности грехом своего сердца. Потрясающе. Да, тот, кто не очистился от страстей, тот считает себя другом Божьим, говорит он. А кто очистил свое сердце от страстей? Вот, казалось бы, тут скажи, тот друг Божий. Он говорит, нет, тот будет день и ночь плакать о греховной зараженности своего сердца. Вот православие. Да, и, конечно, с такими мыслями, если человек переходит в сферу рассуждения об этих нормативах, я вот выполнил, не выполнил, в нем будет развиваться вера в какого-то жуткого Бога, который только и смотрит, выполнил ты норму или нет. Это какой-то особый вид идолопоклонства, вера в Бога, которого я сам вымыслил под воздействием своих же страстей, своих представлений. Да, вот Бог фарисея, какой он? Он доволен, когда все сделано по чину и терпеть не может каких-то малейших отклонений. Шаг вправо, влево — это расстрел. Вот, и в результате человек также настраивается на поиск врага извне, а не в себе. Понимаете? Он начинает видеть вот эти какие-то неправды. Отсюда рождается там боязнь оскверниться, там, боязнь пищи какой-то как-то иногда встречается. Вот, и даже покаяние человека будет сводиться к перечню нарушений установленных правил. В общем, это, конечно, очень глубокое повреждение, от которого нас пытается Христос предостеречь. Еще у нас есть звоночек, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Николаевич, я вам, возможно, задам не очень удобные вопросы, но, так, извините, мучают уже больше двух или трех месяцев. Я как-то вам позвонил, когда вы вели передачу «Вместе с Бабичем».
С Бабичем,
ага. В той передаче я, собственно, обвинил его, что он в предыдущей передаче своей, собственно, всячески, так сказать, там восхвалял Гребенщикова, который смотался там туда, на Запад, и деньги перечислял в ВСУ, как было написано в прессе, ему, к нему там даже обращались. Этот сразу же Бабич опроверг, как бы меня, хотя вы-то не проверили его информацию, ведь у вас же все записывается, правильно, там, если не чистятся эти, так сказать...
Так, вот. В чем вопрос?
Вопрос в следующем. Вот, может быть, от такого типа всякого вранья вы тут же с ним согласились и сказали, и перешли еще на следующую тему, что...
Ну, у вас и память, слушайте. Ну, у вас и память. Я не помню уже совершенно, это так отдаленно.
Ну, простите, а как можно забыть очень принципиальный вопрос, когда идет война? Я говорю, вот этот человек, он что, правильно поступил, а Бабич его восхваляет. Собственно, пусть он где-то его восхваляет на кухне, но не на этом и радио. Это вот первый вопрос. И меня удивило, что вы сходу согласились с ним, типа, когда тот сказал, да нет, я там про Толстого, типа. Про Толстого он говорил в следующей передаче. Тоже попытка, так сказать, тяпкнуть еще и на Толстого, но это бог с ним.
Понятно, ладно, вот. Понятно. Я отвечу. Суть Давайте второй вопрос, да.
Да, я к вам главный вопрос хотел задать, Сергей Николаевич. Да. Вот вы, собственно, я вас слушаю только потому иногда, теперь уже редко, только потому, что вы сказали, что вы ученик Андрея Ткачева. Вот. Но что-то получается так, что, ну, как-то, знаете, Андрея Ткачева на радио Радонеж нет. А вы там постоянно вот с Бабичами удобряете, так сказать, нас с этим богословием.
Я понял. Ну, вы ерунду сейчас говорите. Все, я понял вас, давайте я отвечу уже, да? Потому что вы начинаете говорить ерунду. Во-первых, я никогда не говорил так, как вы сказали. Я ученик отца Андрея Ткачева. Слишком много чести мне заявлять такие вещи. Я искренне люблю батюшку и, ну, так сказать... Ну, может быть, максимум имею смелости сказать, что действительно он для меня всегда был вот такой учитель проповедания и учитель христианства замечательный. Но я ни в коем случае не имею такой, знаете, какое-то такое наглое дерзновение объявить себя учеником отца Андрея Ткачева, чтобы меня слушали. Потому что в вашем контексте получается, что вы меня слушаете иногда и только из-за того, что я сказал, что я ученик отца Андрея Ткачева. Во-первых, я так... В таком контексте, в таком смысле так не говорил. Вот. И как бы вот батюшку тут приплетать не надо совершенно, уважаемого мною любимого отца Андрея. Во-вторых, что значит мы тут с Бабичем постоянно сидим? То есть с Бабичем последний раз у меня был эфир вот этот, про который вы сказали, и это было... Женя, когда это было? Это было 100 лет в обиду, ну то есть полгода назад, мне кажется, если не больше, если не год назад, да. И это был один эфир, там, по-моему, еще года полтора назад мы провели один, их всего 2 у нас, по-моему, было, насколько я помню. Это за все мои, сколько, 5 лет на Радонеже, вот вам 2 эфира с Бабичем. Поэтому ваша фраза о том, что мы тут сидим с Бабичем и обсуждаем Гребенщикова круглосуточно, восхищаемся его и песни слушаем, это неправда. В-третьих, эфир наш тот, я уже даже, честно говоря, не помню, о чем он был, где вы там изволили задать вопрос о Гребенщикове, он был совсем на другую тему, вот, и поэтому вопрос был не очень уместен, и я ведь не слышал предысторию, то есть я не слышал тот эфир, который вы имели в виду, задавая Бабичу вопрос, поэтому я никак не мог прокомментировать, он вам дал ответ, и я как... ведущий повел дальше передачу, потому что мы не про Гребенщикова говорили, не в этом была суть. Вот, и насколько я помню, Бабич объяснил вам по-нормальному контекст, что он имел в виду. Уж Бабича, по-моему, заподозрить, так сказать, в какой-то симпатии к киноагентам и в какой-то прозападной, так сказать, прозападных взглядах, ну, совершенно невозможно. Что Бабич, он совершенно другого типа. Журналист. Вот и все, чего вы на пустом месте, так сказать, начинаете из мухи слона делать и что-то выдумывать. Гребенщиков неуважаемый нами человек, конечно же. Чего его вообще обсуждать? Зачем ей время, в драгоценное время Радонежа, всемирного русского радио, зачем красть эти драгоценные минуты на Гребенщикова? Пусть он там сидит, где он сидит, в своих Дубаях. Вот и все. Давайте не будем чести ему давать, а и еще и ссориться из-за Гребенщикова какого-то. Вот. Нас и так мало. Держаться надо друг за дружку, поддерживать друг друга, а не устраивать, так сказать, разборки на пустом месте. Я так считаю. Так, есть еще у нас звонок.
Слушаю. Алло, вас. Отец Сергей?
Я не отец, я брат.
Ой, ну брат. Да, вот, вы не брат. Александр звонит. Да. Вот вы сегодня тему затронули о втором пришествии. Угу. Вот я хотел бы такой вопрос задать. А вот как понять, разрешить вот такую непонятность, ну, как бы противоречие, антиномию, как философы говорят, угу. Вот двух утверждений относительно второго пришествия, что Христа, во-первых, ну, он придет неприметным образом, и в то же время говорится, что как молния от края до края неба. Ну, видимо, будет всем, сразу, моментально. Вот как это вот разрешить, как понять?
А смотрите, тут же Христос говорит, не придет Царствие Божие приметным образом. А про свое пришествие он говорит, что оно будет приметным образом.
А его пришествие разве не есть пришествие Царствия Божия?
Вот в том-то и дело, что тут... Ну, я понял вопрос. Да, спасибо, я понял, сейчас постараюсь ответить. Читаем 17.20, да, Лука 17.20. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Видите, какой был вопрос? Опять же, важен контекст. Христос отвечает. «Не придет Царствие Божие приметным образом, а по-церковнославянски, если помните, там не придет Царствие Божие с соблюдением». То есть, опять же, вот если ориентироваться на церковнославянский текст, там Христос акцентирует тему исполнения закона, в чем усердствовали фарисеи, да, и вот они-то как раз полагали Царствие Божие, так сказать, главный закон Царствия Божия и главный критерий попадания туда, это строгое исполнение закона ими, то есть для них Царствие Божие это царство закона, его строгого исполнения. И там будут только законники в этом царстве, по их мнению. И Христос с одной фразой разбивает эту ложную константу. Он говорит, не придет Царствие Божие с соблюдением. Да, это один вариант перевода, а второй вот приметным образом. И он им объясняет, что, ну, как апостол Павел писал, Царствие Божие не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. То есть Царство Божие не от мира сего. Да, Царство Божие внутрь вас есть. помним, да, эти, это, опять же, этот контекст евангельский, касающийся Царствия Божия. Христос им пытается эти категории объяснить. Он говорит, не придет Царствие Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот там. То есть это неземное царство. Ибо вот, говорит он, Царствие Божие внутрь вас есть. Там еще есть перевод «среди вас» есть, ну, нет, святые отцы вот именно так понимают, как в синодальном переводе. «Царствие Божие внутрь вас есть». И вот дальше он уже начинает говорить о своем втором пришествии. Это чуть-чуть другая тема, понимаете? «Царствие Божие», оно начинается здесь, на земле, в сердце нашем и в голове. Это близость с Богом, это общение с Богом, со Христом. Это Царствие Божие. Как Христос говорит, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и отец мой возлюбит его, и мы с отцом придем к нему, и обитель в нем сотворим. Это Царствие Божие. Начало его здесь. А откроется оно после второго пришествия Христова. А второе пришествие Христова будет явным. Да, и вот он об этом здесь говорит. То есть тут чуть-чуть другой такой смысловой контекст. Вот. Там просто сейчас уже времени нет, у нас 2 минуты. Он сначала говорит, что не ищите, да, Сына Человеческого после отхода Христа, не ищите, то есть, Мессию другого или как-то по-другому явленного. Потому что он сейчас уйдет и придет уже совершенно очевидным образом. Вот как он рассказывает. Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом всем. Да. Вот так. Хорошо, друзья. Конечно, мы много не договорили, очень много. Но ладно, другой раз, даст Бог, договорим. Все, со всеми прощаюсь. Надеюсь, до следующей субботы. Поздравляю с началом Триоди Постной. Готовимся к посту и будем еще об этом говорить. Всем всего доброго. До свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.